Мы будем говорить сегодня на такую тему, которая называется «Трудные вопросы жизни». Ничего необычного нет в заголовке. Жизнь, знаете, однажды Остап Бендер сказал своему компаньону Шуре, говорит: «Шура, таковы суровые условия жизни, или жизнь диктует нам свои суровые условия». Это не является основополагающим законом в этой проповеди, но почему-то вспомнилось. Когда сестра свидетельствовала, я подумал, с таким характером, мне кажется, они должны вам еще доплачивать там в больнице. Вы могли бы командовать фронтом, можно сказать. Вот так почему-то в жизни устроено, что на каком-то этапе ты понимаешь, что ты ничего не контролируешь. Хотя до этого нам кажется, ты всем обладаешь, все понимаешь, всем управляешь. Но вот настает момент прозрения, и ты понимаешь, что ты абсолютно ничем не обладаешь, ничем не управляешь. Более того, от тебя мало что зависит. Я понимаю, что такая напасть бывает, наверное, только у некоторых людей. У остальных все в порядке. Они держат просто быка за рога, оседлав жизнь. Они просто мчатся по ней на тройке вороных коней, и все складывается хорошо. Да, есть период, когда все складывается хорошо. Хочу вместе с вами сделать вот что. Мы откроем сейчас с вами книгу Псалмов, 10 Псалом, 3 стих. Псалом 10, стих 3. Псалом 10, стих 3. Я пришел сегодня в церковь вот с таким вопросом внутренним. Может ли Бог использовать сокрушенные сосуды, да, разбитые сосуды? Может ли Бог брать горшки и использовать? Мы, конечно же, сидя в зале, отвечаем «да». Ну, потому что, ну, конечно, а что ему? Это же Бог. Но если этот горшок сокрушенный вы, поверить в то, что Бог может взять вот эту кучку глиняных таких осколков, собрать ее и использовать вот это, иногда бывает довольно сложно. В этом псалме задается вопрос. Этот вопрос и ляжет в основу нашей проповеди. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Когда разрушены основания? Третий стих. Что сделает праведник? Давайте несколько стихов выше прочтем, чтобы было понятно. Нам контекст был понятен. Давид, начиная этот псалом, говорит следующее. «На Господа уповаю я. Как же вы говорите душе моей, улетая на гору, как вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердце». Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят на нищего, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем пролет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника. Лице его видит праведник. Поскольку мы с вами воспитаны в таких традициях христианских, где мы знаем, что Бог управляет миром, мы понимаем, что Бог его создал, мы понимаем, что Бог до сих пор им управляет, мы понимаем духовные законы, мы знаем, что вера творит невозможное, переставляет горы. Мы выросли на таком вот подспудном чувстве, что в жизни плохого быть не может. Но не может добрый Бог допустить в жизни плохого. Но не бывает такого, чтобы это произошло. И тем не менее, мы всякий раз мы вызываем людей выйти к сцене и свидетельствовать о том, как плохое поменялось на хорошее. О чем это нам говорит? Нам это говорит о том, что в жизни происходит как хорошее, так и плохое. Более того, очень сложный вопрос, почему в жизни происходит плохое? Откуда в жизни страдания, боль? Откуда? Это очень сложный вопрос. Наша сегодня цель с вами не отвечать на него, ибо вот в рамках одной проповеди или даже серии проповедей этого не сделать. Я вам скажу даже больше, даже в рамках или в формате одной жизни зачастую очень сложно понять, откуда в мире зло И почему его так много? Но нас с вами интересует один вопрос. Только один. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Что кроется в этом вопросе? Почему для нас это важно? Скажите, вы люди праведные? Вот так, руку на сердце положа. Праведные или нет? Вот если вы праведные люди, этот вопрос к вам имеет прямое отношение. Что вы будете делать, когда все пойдет прахом? Вот реально, что делать? Серьезно. Мы там поем эти песни. Если не будет овец в загоне, и лоза не даст плода, ну и тогда я буду славить Господа Христа. Мы песни поем, мы понимаем, но Аввакум, когда он пророчествует об этом, он говорит, если не будет овец в загоне, если виноградная лоза не даст плода, я все равно буду славить его. И мы так воодушевлены, мы накачиваем себя вот таким вот, знаете, элементом восторга и веры. Но когда мы реально встречаемся с чем-то железобетонным, с чем-то, что невозможно сдвинуть в море так просто, мы перепробовали уже все, все перепробовали. Вопрос остается без ответа. Что сделает праведник, когда основания разрушены? В этом вопросе столько много сокрыто, столько такая каверзность здесь. Смотрите, во-первых, праведник. Что сделает праведник? Вы понимаете, что очень сложно найти вот эту параллель, почему она вообще есть? Основания разрушены и праведник. Не должно быть такого праведного. Праведник, как дерево, будет зеленеть. Помните? Написано. И тут вдруг основания разрушены. Я же посажен у потока вод. Да. Да. Вы никогда не задумывались, почему Господь отправил Илию к потоку Хариф, а потом его иссушил? Вот задумайтесь. В жизни столько всего интересного. Павел был великим человеком, но в конце жизни все его оставили. Кроме Луки. И список можно продолжать. И продолжать, и продолжать. И такие моменты мы также с вами переживаем. Мы молимся о них втайне. Мы пытаемся их решить, мы пытаемся найти ответы. Но ведь как важно. Как важно нам перед Богом представлять свои чаяния, свои огорчения, свое сомнение даже. Нам кажется, что когда мы приходим к Богу, мы должны приходить перед Его лицем, совершенно. Это как в этой истории, когда мальчик приходит к папе и говорит, папа, купи мне велосипед. А ты умеешь кататься? Нет. Вот когда научишься, я тебе куплю. Так а как ему научиться? Как он научится кататься на велосипеде, если у него его нет? Мой пастор первый, когда мы хотели поехать в Тарту учиться, в библейскую школу, мы говорим, мы хотим поехать учиться в библейскую школу. Он посмотрел и говорит, вот когда станете хорошими христианами, тогда поедете. Так, а как мне стать хорошим христианином? Я туда и еду ума набраться. Вот научишься, потом поедешь. Надо, туда едут только хорошие люди. Нет. Когда мы приехали в Тарту, там собрались разные люди. До такой степени разные, что я помню, город стенал просто. Там такое вытворяли люди. Я уже подзабыл, правда. Но сейчас вспоминаю. Смотрю на Виктора, вспоминаю. Это ужас. Там был парк, люди ночью боялись ходить. Я серьезно говорю, потому что там выли. Там просто вой стоял и стоны в парке ночью. Представляете? А то просто верующие молились. Они же никому не объясняли, что они там делали. А можете представить? Люди просто вот реально боялись ходить по парку. А потом я помню такой был эпизод. До такой степени эта церковь, слово жизни, напугала вообще всю общественность, что там даже боялись это слово говорить. Вот это название, слово жизнь. Да. Получается, ну что взять с эстонцев? Дикие люди, дети гор. Они поставили, значит, истуканов таких деревянных. Просто в парке поставили. Ну, как по традиции. Ну, неразумные. И думали, что это им сойдет с рук. Но, среди нас были верные и посвященные люди. И когда мы пришли на утро в библейскую школу, вышла новая, так сказать, новый выпуск газеты с заголовком «Кому мешали эти идолы?» Вопрос. И дальше весь текст статьи протекал следующим образом. Кому же они могли мешать? И намекалось только на одну организацию, но она не называлась. А потом, когда мы в кулуарах вышли на перемене, мы услышали, как эти виновники торжества, они делились, как они взобрались на этих идолов, как они их срубили, как они их все. И знаете, я с ужасом представил, думаю, боже мой, это какой-то, какой-то кошмар. Город просто вздрагивал от этого всего. То есть разные люди приехали. Совершенно разные. Но Бог обладает правом собственности на праведных людей. Если вы и я, мы праведные люди, тогда мы принадлежим Богу. Есть некая связь. Есть некая связь, о которой мы зачастую забываем. Мы забываем, потому что мы меряем жизнь на то, что приносит нам удовольствие, и то, что нам удовольствие не приносит. Согласитесь. Если что-то приносит нам удовольствие, я молюсь, Господь, благослови меня. Как я рассматриваю Божий ответ на молитву? Сегодня мы, в общем-то, будем рассуждать. Моя цель сегодня не ответить на все вопросы, но заставить нас всех, включая меня, задуматься. Когда я молюсь, Господь, я молюсь о духовном продвижении. Я молюсь о росте, я молюсь о прорыве, я молюсь о новом сезоне в моей жизни, я молюсь о новой машине, я молюсь о новой работе, я молюсь о новой квартире, или я молюсь там еще о чем-то. Вот как мы себе представляем, Бог должен ответить на нашу молитву? Я попытаюсь это выразить. Я понимаю, что у всех, возможно, это будет немножко иначе звучать, но позвольте, я вам такую канву задам. Примерно мы ожидаем так. Вот у меня сейчас есть что-то, оно, в принципе, неплохо. И я молюсь, чтобы то, что у меня есть, оно стало лучше. Поэтому к тому, что у меня есть, добавится еще один пунктик. Правильно? Правильно? Все по Писанию. У кого есть, а у кого нет, или у кого мало, заберем и то, что есть. Но вот жизнь говорит нам и учит нас, как и во многих местах Писания. Вот ты молишься к Богу о том, чтобы в твоей жизни что-то изменилось. И начинается перемена с того, что то, что у тебя было, ты теряешь окончательно. И ты думаешь, зачем мне все эти приключения вообще? Жил себе, горя не знал. Почему Богу нужно обязательно так сделать? Почему, когда я хочу в жизни что-то свое улучшить, начинается зачастую не с улучшения того, что есть, а с преображения того, что есть. Улучшение и преображение – это разные вещи. Улучшение означает, что, как помните в советское время, давайте будем работать еще лучше, жить еще лучше. То есть имеется в виду, что мы работали хорошо, а будем работать еще лучше. Как говорил классик, в подполье лозунг «работать завтра лучше, чем сегодня» воспринимается буквально. Сегодня работать смысла не имеет. И поскольку мы выросли в этих клише, мы боимся тому, что Бог может нарушить нашу идиллию. И поэтому Бог припирает нас к стенке этим вопросом. Припирает к стенке нас вопросом. Нам никак не выкрутиться и никак нам не обойти стороной книгу Иова. Хотите вы этого или нет. Поэтому давайте мы в нее заглянем. К вопросу о праведнике будем возвращаться постоянно. Это будет вопрос, с которым мы подойдем к концу. Но поскольку мы в процессе, давайте откроем книгу Иова, вторая глава. Книга Иова, вторая глава. Вы все хорошо знаете эту историю, но она стоит того, чтобы ее прочесть вновь и вновь и вновь. Потому что эта история наполнена той необходимой жизненной силой, тем смыслом, который ускользает у нас из-за нашей суеты и из-за наших иногда вот таких вот ложных ожиданий хорошего, теплого и только светлого будущего. «Однажды сыновья Божии, первый стих, пришли, чтобы предстать пред Господом, и сатана пришел с ними, чтобы предстать пред ним. Господь сказал сатане, откуда ты пришел? Сатана ответил Господу, я скитался по земле и обошел ее всю». И сказал Господь, приметил ли ты слугу моего Иова? Давайте я переключусь, извините, на синодальный перевод. Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, праведный, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Знаете, читайте строки, я вдруг пришел к выводу, что Богу нравится кое-что делать. Вот согласитесь, есть вещи, которые Богу нравятся, а есть, которые ему не нравятся. Вот как вы думаете, какие вещи Богу нравятся? Что Богу нравится делать? Ну, в контексте этого стиха, или вот просто как вам кажется. Вот что Богу нравится? Благословлять, испытывать. Кто-то говорит, мучить, да? Нет, хорошо. Что нравится Богу? Вот, ну, серьезно, ну, мы все верующие люди. Ну, что Богу нравится? Изменять. Что еще? Исцелять нравится Богу. А? Творить новое, защищать. Есть вещи, которые Богу нравятся. Вот, вот когда вам что-то нравится, вы получаете это удовольствие? Вам нравится есть. Вы получаете это удовольствие. Правильно. Мы получаем от этого удовольствие. И вот представьте себе, на мгновение задумайтесь, есть вещи, от которых Бог получает удовольствие. И согласно того, что мы сейчас с вами прочли, одна из вещей, от которых Бог получает удовольствие, ему нравится хвалиться своими праведными людьми. Ему нравится, он говорит, ты обратил внимание? А? Видел ты моего человека? Ты видел, какой он? А ты, между прочим, безвинно пытался. Давайте на секунду просто мы отодвинем в сторону вопрос добра и зла. Вопрос, почему зло есть на земле. Просто отодвинем в сторону. Я знаю, что это тяжело. Я знаю, что когда болит, тяжело от этого абстрагироваться. Но тем не менее попытаемся. И обратим внимание, что Богу нравится нами хвалиться. Он это делал в первой главе. В первой главе. Он говорит, где ты был? Я, говорит, обходил всю землю. Ну и что ты нашел? Ты видел? Ты обошел всю землю. Ты все просмотрел, всех перебрал. Ты что, реально не заметил такого крутого человека? Ты видел, что это за чел вообще? Это мой человек. Он вообще, ты видел, какой он? И дальше сатана говорит очень интересно. Он говорит, даром ли богобоязнен Иов? Даром ли? Так он, конечно, он такой богобоязненный. Конечно. У него в жизни все по маслу. У него к хорошему прибавляется хорошее. И к хорошему еще лучшее. Конечно, он как сыр в масле катается. А ты забери у него это масло. А ты дай ему немного поскрежетать зубами. И посмотришь, что он сделает. Богу нравится нами хвалиться. Знаете почему? Потому что есть связь между нами, праведными людьми, и Богом. И знаете, в чем она? Не в том, что праведные люди не ошибаются. Не в том, что праведные люди – это люди какие-то идеальные, отрешенные от мира сего. Я иногда смотрю, знаете, следишь иногда там в Инстаграме за какими-то пастырями. Извините, я так честно скажу просто. Вот ты смотришь, он живет как Бог. Вот просто как Бог. У него все есть. Ну, вот просто все. Он и в спортзал ходит, он там это, у него и то, и то. И тебе создается впечатление, что у него в жизни все хорошо. А ты тут копошишься, что-то делаешь, тебе не получается, трудности, ты просишь, никто не отвечает. И думаешь, как так, ну почему так? А вот Богу нравится из нас вынимать хорошее. Причем нравится ему это делать при любых обстоятельствах. Нам нравится Богу демонстрировать хорошее только во время богослужений субботних, правильно? Мы-то тут все хорошие по субботам, согласитесь. Знаете, самое страшное, когда в гости приходят, а ты злой. Ну, согласитесь, реально неудобно. Пришли, а тут такая радость. Вот это что, бывает, конечно, бывает. Но только мы не признаемся в этом. Потому что мы привыкли, мы такое поколение соцсетей, мы привыкли, что вот как вот я говорил про пастора, вот у него все в сети, все хорошо. Но мы же не видим, что у него там в жизни происходит. Мы не видим, как он там страдает. Что... Мы же этого не видим. А вот Бог такой, он всегда пытается докопаться до сути. Потому что я праведный только на одном основании. Это он меня праведным назвал. Не я заслужил праведность. Не я ее заработал. Более того, ни одно из моих действий никак не может повлиять на эту праведность. Конечно, это возникает много вопросов, можно ли потерять спасение или нет, но позвольте, я сегодня абстрагируюсь от этого, потому что не в этом суть сегодня. Суть в том, что моя неверность не может, согласно Римлянам 3 глава, 3 стих, уничтожить верность Божию. Потому что есть что-то в качестве, есть в природе Бога такое, что и делает его Богом. Это делает его тем, кто он есть. И когда я становлюсь его праведным человеком, он называет меня праведным, он приближает меня к себе. И он мечтает о том, чтобы я вобрал в себя его качество. И вот в этой ситуации, заметьте, Богу нравится хвалиться нами. Он говорит, видел ты моего раба Иова, а ведь ты наговаривал на него напрасно. И дальше сатана делает что-то очень страшное. Что-то такое, что, ну, наверное, может сбить с ног любого. Конечно, мы люди духовные, мы знаем все эти правильные речевки, считалки, но когда сатана говорит кожа за кожу, плоть за плоть, человек все отдаст, когда это коснется его лично. И вот здесь начинается самое интересное. До этого момента, как мы читаем у Павла, его слушали, но как только он заговорил о воскресении из мертвых, все, подняли крик. Подняли крик! Пока он там с ним рассказывал про Моисея, там еще, все слушали. Но как только дошло до воскресения, до самого важного, подняли крик. Вот так и мы иногда, мне не всегда удобно доходить до момента с Богом, когда мы говорим о самых важных вещах, потому что есть вещи, которые я не понимаю, на которые злюсь, которые он еще преображает во мне. И вот таким образом сатана, зная об этом, говорит: а ты простри руку свою и посмотрим, благословит ли он тебя. Почему это так важно было для Бога? Почему Бог не прекратил эту вакханалию прямо там? Почему сказать: дьявол, пошел вон отсюда, это мой вообще человек, ты понял? Иди отсюда. Почему Бог так не сделал? Это ж так просто. Почему Бог его не защитил в этом? А вы знаете, Бог его защитил. Хотя понять это очень сложно. Бог преследует какую-то свою цель. Вы знаете, что по сути своей, по вот тому, как создан мир, а он был создан совершенным, то если человек праведный, то вокруг него не должны рушиться основания. Когда основание разрушится, что он сделает праведный? Когда все вокруг него рушится, ведь его праведность должна все держать вместе, должна все соединять вместе. Русский язык очень богат. И слово «соединять» можно провести как бы некоторые синонимы «удерживать». Так вот, твоя и моя праведность, вера в Богу, не только предохраняет что-то от распада, но и способна или обладает силой соединить то, что уже распалось. Ведь Бог более многообразен, чем мы представляем. Например, я верю, что ничего не случится плохого. Бам, случается плохое. Что делать? Бог, ты меня подвел. Я-то верил, что ничего не случится, а вот случилось. Я тебя просил, чтобы все было хорошо, а ты этого не сделал. Что теперь делать? А я претендую на это, я же человек праведный. Бог по-другому на это смотрит. Смотрит по-другому. Что же сделает праведный человек, когда основание разрушится? Когда вот все, что ты знаешь, вот все, что ты когда-либо знал, умел, на что полагался вдруг, оно просто выскальзывает у тебя из рук. Выскальзывает из рук. Я расскажу вам одну историю, она очень простая, забавная, но она мне очень запомнилась. Сразу после библейской школы нас пастор отправил в ссылку. Он не хотел, чтобы мы ехали в Тарту, не знаю почему, но он отправил нас на Камчатку. Сразу, чтобы мы ему не мозолили глаза, отправил. Мы приехали на Камчатку, а после Тарту, вы понимаете, Камчатку ли перекапывать, или Аляску, уже смысла особого не было. То есть нас научили копать. Знаете, как в этом истории, знаете, вы так много деревьев свалили? Вы, говорит, откуда вообще? Мы, говорит, в Сахаре работали раньше. Так там, говорит, деревьев нет, у вас не будет. Вот так и здесь, понимаете, нам только дай, после Тарту, правильно? Только дай, и там вскопаем хоть все. Я помню, одна женщина подошла, знаете, после собрания всегда есть какая-то женщина, и ты их боишься, как пастор, ты их боишься. Все уже прошли, а она ждет, она всех переждала. И ты знаешь, что эта торпеда, она точно в борт твоего корабля, она зафигачит просто тебя. Ты знаешь, что это так закончится. И вот это, мы видим, что уже выстрел был. Нам нашу посудину никак не развернуть вовремя, и мы попадаем просто. И она взяла уже, так сказать, в оборот и говорит: пойдемте ко мне домой. У меня мама больная. Вы так красиво рассказывали, исцелите ее. Естественно, то есть кто ж позволит так клеветать? Потому что, что значит, я исцеляю. Мы что-то, женщина, мы что-то рассказывали много чего. Нельзя так вот обобщать все сразу. Конечно, мы придем, но это да Бог только исцеляет. А мы просто люди. Неважно, она не угоманивалась. Она добилась того, что на основании наших слов мы вынуждены были отправиться к ней домой. Когда мы пришли, была следующая картина. Мне было 17 лет, то есть ничто не замутняло мой взор. То есть нас как научили, мы так делали. Тут особо выбирать нечего было. И вот мы пришли, такая вот, знаете, просто хата какая-то непонятная вообще. И бабушка сидит, в косыночке, все. Вот она сидит, она не ходит. Все, она просто, боюсь соврать, но она говорила на таком каком-то смешном русском языке. И говорит, ноги не ходят, сынок, ноги. Мы думаем, бабушка, сейчас будем ходить. Итак, что мы сделали? Мы сделали все, как нас учили. Во-первых, мы покаялись. Не помогло. Потом мы крестились Святым Духом. Не помогло. Уже потом водой крестить было невозможно. Но мы бы крестили, если была возможность. Потом мы отреклись от всего. Разрушили все, что можно было разрушить. Возложили руки, кричали, взывали, исповедовали. Понимаете, то есть все колена, которые можно было, все трубы прочищены, все колена разогнуты. Все уже было сделано. Бабушка не ходит. И тут у меня в голове возникает план Б. Надо отступать. Причем отступать нужно без потерь. Потому что просто скоро начнут бить. Мы-то шум подняли в церкви громадный, что, дескать, Бог исцеляет всех. Понимаете? А мы в это еще верим. Поэтому Он это сделает вот здесь и при нас. Мы-то так верили. И вот знаете, я просто смотрю на своего друга. Мы понимаем, что уже вариантов нет просто. Никаких. Вот никаких вариантов нет. Где-то внутренне я уже взываю, Господи, уже спаси и сохрани уже. Уже спаси и сохрани, уже выхода просто нет никакого. И в тот момент, конечно, Бог над нами смилостивился, но это был урок на всю жизнь. И в тот момент произошло чудо. Нет, ничего с бабушкой сразу не случилось. Чудо было с нами. Бог отозвался. Он посмотрел на эту кучку разбитых фрагментов кувшина, да? Посмотрел, сгреб так в кучу. Все, вы закончили, ребята? Все, можно начинать? Да, мы уже закончили. Вот теперь мы будем начинать. Вот на каком-то моменте мы должны все выйти. На каком-то моменте то, что в нас, нам кажущееся правильным, должно прийти к своему концу. Потому что ведь мы просим о лучшем, мы просим о большем, но мы не видим того, что в нас препятствует этому большему и этому хорошему. Ведь согласитесь, когда ты переживаешь трудности, когда ты переживаешь боль, страдания, внутри тебя, нам не нравится это слышать, но тем не менее, внутри тебя ты становишься чище. Я прав? Я помню, я заболел в 2009 году, у меня болел желудок, меня лечили так же, как пастора Виктора, вот этими страшными таблетками. Вот, я чуть не умер, потому что мне лечили спину. Понимаете? Хотя болел у меня желудок. Я пришел к врачу, мне там сделали процедуры, и говорят, это надо, говорит, на операцию. И я еще весь в процедурах. Я говорю, может, не надо? Надо. Хирурга зовем. Хирург, будем резать. Я возражаю, я не хочу, чтобы меня резали. И понимаете, вот этот момент, когда ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Два врача, ты еще живой, а они вслух. Понимаете, вслух. Тебя даже не усыпляли еще. А я просто вслух. Слышишь, ну нет, тут-то нет, а тут уже все. Не, надо резать. Тут надо резать, давай звони этому тому. А ты как бы... Так вам вообще не интересно, что я думаю в этот момент? У меня же тоже какие-то мысли есть. Я тоже хотел бы как бы стать частью этой беседы. А они игнорируют меня. И я помню, в этот момент, знаете, в этот момент рождалось что-то очень светлое во мне. Вера, которая базируется ни на чем другом, а только на слове от Бога. Вы знаете, я еще 22-й псалом так никогда в жизни не исповедовал. Никогда в жизни я так красиво и так четко его не провозглашал. Потому что был вопрос жизни и смерти. Я веровал в каждое слово. Если я говорил, что Бог мой пастырь, я в это веровал. Вы знаете, все. И в этот момент совершалось мое чудо. В этот момент оно рождалось. И поэтому, когда пришел доктор, то есть во мне была такая уже вера, но эта вера была как, знаете, вот как битый горшок. Ты горшок, блин, ты разбит. И формы у тебя уже нет, но у тебя есть принадлежность. Глина. Глина принадлежит горшечнику. Горшечник – это Бог. Ты ему принадлежишь, и эта принадлежность, она решает все. И он пришел, хирург говорит, да не надо вырезать, все нормально. Вот эти таблетки, будешь пить, все, иди домой. Домой? Вот после всего, что сейчас я выслушал. Да-да, иди, мы тебя положим, будешь приходить на процедуры и все. Но это происходило все перед моими глазами. Могу ли я сказать, что я так верил? Нет, я не верил. Я уверовал в процессе. Возвращаясь к бабушке. Когда я обдумал и мысль, Господи, дай нам отступить без потерь. Бог мне дал видение. Первый раз в жизни. Первый раз в жизни я увидел видение. Я увидел слова, которые написаны, что Иисус повелел человеку протянуть руку. Да? Помните, пришел человек с сухой рукой, Господь смотрит на него и говорит, протяни руку свою. Вы понимаете, что, вы же понимаете, что это оскорбление? Да, вы понимаете? Ты приходишь, например, к немому человеку, так, а ну-ка скажи, аминь, аминь. Но это же оскорбление, он не может говорить, он не способен. Также Иисус как бы, ну, как будто бы это нарушает какую-то даже этику, протяни руку свою, но он, как он ее протянет? Она же не протягивается, и тем не менее. Я вот вижу, я вот увидел это местописание, я увидел, как протягивает руку этот человек. Я все понял тогда. Я говорю своему другу, все, хватаем бабушку, бери бабку за руки. Мы схватили ее, и мы просто начали просто ее волокти по комнате. И говорим, ходи. Серьезно говорю, вот я уже, да, не, ну, просто вера была ни на чем уже. Уже конспекты закончились. Уже принадлежность к тарту закончилась. Уже все, уже ничего не было просто. Был только ты и суд Линча. Понимаете, и между вами, то есть, сужается расстояние просто. Неумолимо. И мы схватили ее, мы стали просто таскать ее. Знаете, сперва они просто ноги тащились. Мы говорим, ходи, ходи во имя Иисуса, ходи. Мы проволокли ее в одну часть комнаты, потом проволокли в другую часть комнаты. Эта женщина смотрит в ужасе от того, что происходит. Но вы знаете, это был момент, когда ты просто поверил. Когда ты поверил, и для тебя уже ничего не существовало. Ты это делал, основываясь на слове. И, о чудо! На третий раз бабушка стала перебирать ногами. Потом лучше, 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 лучше. Ее спать не могли уложить потом. Я серьезно говорю, она говорит, она огород скопала, а на это. Мы так посмотрели, думаю, даже я удивился. А почему? Но это не я, во мне не было ничего. Но вот ты, как вот этот сосуд, ты наполнился чем-то очень святым. Вы знаете, в чем был прав Иов? Конечно, у нас уже и времени-то вообще нет, да? Ну вот закончим на этой мысли. В чем был Иов прав? Иов требовал одной вещи. Аудиенции с Богом. Если вы прочтете всю эту баталию, он требовал одной вещи. Я хочу, чтобы ты, объясни мне. Друзья его увещевали, хватит вот это ты, давай не мудрствуй. А он говорит, объясни мне. И вы знаете, в 38 главе Бог говорит, кто это возмущающий провидение словами без смысла? Бог начал говорить. Кого он оправдал в итоге? Ева. Что будет делать праведник, когда основания разрушены? Есть только одна вещь, что он может делать. Не две, не три, одна только. Он может покоиться на том своем статусе праведника, принадлежности. Ты праведный человек. Нет никакой другой соломинки, за которую можно ухватиться. Но та принадлежность, что ты человек праведный. Я человек праведный. Написано, Иисус с громким воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение. Иисус проходил это так же. Страданием, навык послушанию. Он претерпел все до смерти креста и сделался для нас источником спасения вечного. Он прошел, он состоялся в этом. Напрасно мы думаем, что в нашей жизни так не будет. Но вы знаете, ведь вкус той победы, то состояние, когда ты переживаешь это Божие принятие. Когда шторм умолкает не потому, что герой ты, а потому, что ты принадлежишь Богу. Потому что Он твой щит, и твоя награда таки весьма велика. Богу нравится хвалиться своими людьми. Ему нравится делать из нас тех, о ком Ему нравится говорить. Но это процесс. Это процесс длиною во всю жизнь. Очень болезненный процесс. Процесс, в котором обязательно мы должны участвовать и сотрудничать. Нам не нужно бояться. Нам не нужно страшиться. Потому что в этом процессе, в этот момент, когда основания, казалось бы, не должны рушиться, но они разрушились, остается упование между тобой праведным и Богом праведных. Есть ты. Мы не знаем всего, мы не видим всего. Что-то нам будет дано увидеть и узнать. Что-то дальше, впоследствии. Что-то никогда мы не узнаем, пока не увидим его лицом к лицу. Но Бог, проникая во все, знает, что то, что мы делаем, то, как мы справляемся с трудностями, влияет на нашу жизнь, и, что самое важное, на жизнь других людей. Я только одну вещь скажу и буду заканчивать. Знаете, что меньше всего хочется делать, когда у тебя трудные времена? А? Как вы, ну вот как для вас, что самое трудное делать? Молиться трудно, согласен. Почему? Потому что ты уже пошатнулся, да? Что еще трудно делать? Читать Библию, да. Радоваться трудно. Знаете, что еще трудно делать? Да, видите. Труднее всего о Боге свидетельствовать в этот момент. Как я могу свидетельствовать о том, кто, как мне кажется, меня кинул? А вы знаете? Ведь именно то, как ты и я, мы проходим эти трудности, есть самым большим свидетельством для окружающих. Душа моя, благослови Господа. И не забывай всех благодеяний Его. Вы знаете, какое утешение ты переживаешь, вспоминая и напоминая своей душе, что Бог совершил в прошлом в твоей жизни. Ведь вы же помните, ведь вы помните, как Бог был верен, что Он делал, что Он мог сделать. Это рождает в тебе ту веру, которая тебе нужна. Но это уже другая вера. Это не вера, которая покоится на пыли и тумане. Это вера, которая прочно стоит на камне. Потому что ты знаешь, я познал, я уверовал. Я уверовал. Один мой друг сказал мне, знаешь, тот факт, что тебе тяжело и трудно, дает тебе потрясающую возможность из этой сокрушенности говорить о величии Бога, того, которое было в твоей жизни и которому еще предстоит быть явленным. И вы знаете, у меня есть такое подозрение, что именно такая вера способна сдвинуть горы. Потому что между тобой и Богом на ее пути уже ничего нет. Не остается ничего человеческого. Есть ты и есть Бог. Давайте поднимемся на своих. Со своих мест. Аллилуйя. Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты можешь говорить как через многих, так и через немногих. Благодарим Тебя, что Ты можешь использовать сокрушенные сосуды. Битые горшки в Твоих руках обретают новый смысл, Господь. Я прошу Тебя сегодня во имя Иисуса Христа, силой Своего Святого Духа, созидай, восстанавливай, Господь, рождай новое в духе, в истине, в жизнях, семьях, на рабочих местах, на полях миссионерских, в церкви, на улице, где бы ни были Твои святые люди, рождай через них Твое новое, чистое, светлое, могущественное действие. Я благодарю Тебя, Господь, что для Твоей любви и силы нет препятствий, Господь. Нет никаких препятствий во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, что ни одно слово, которое Ты нам сказал, ни одно обещание не остается бесследным, но непременно будет исполнено. Помоги нам пройти это время. Помоги нам пройти обстоятельства, в которых мы находимся, сохранив и приумножив все то, что Ты нам дал, Господь. Открой глаза нашего сердца, чтобы нам видеть Тебя, видеть во всех обстоятельствах и воздавать Тебе славу. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя. Ей, Господи, Ты способен сделать все то, чего не можем сделать мы. Во имя Иисуса. Аминь. В послании Фессалоникийцам сказано: благодарите Бога во всех обстоятельствах. Это очень сложно делать. Но знаете, очень полезно. Пусть Бог благословит вас. Спасибо.